Москва, Третий Рим, чуть ли не Господом освященная. Ну, в общем, такая идеология какого-то богоизбранного народа на русский манер.
Когда у него выбор, понимаете, между Гитлером и Путиным, спасителем всей Руси, я не виню русский народ в том, что он выбирает Путина, спасителя всей Руси.
Пытаться поднять народ, это все равно, что чиркать спичками о лед.
Это что, это такая бытовая русофобия? Народ не тот?
У либертарианцев есть такая народническая иллюзия.
А вам не кажется, что в этом есть вина, в том числе и старых либералов, старых демократов? Потому что когда на тебя постоянно смотрят сверху вниз и называют быдлом, поддерживать таких людей, у народа рука не поднимается, и я не могу сказать, что я как-то с ним в этом смысле не согласен. Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов. Сегодня в гостях у меня Андрей Заостровцев, профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, доктор экономических наук. Разговаривать мы сегодня будем про историю экономических реформ в России, про трагедию общин, про то, как вообще можно изменить общество через экономические меры, и возможно ли это сделать с помощью политики или без нее. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что пришли. Я в чатике проводил опрос, какой вопрос вам задать. И самый такой часто звучащий был вообще, а что является институционным ядром России сейчас? Вот что мешает нам развиваться, что задает вот тот вектор, с которого мы никак не можем сдвинуться?
Ну, институциональное ядро или русская матрица, или русская система, по-разному ее называют экономисты, социологи, политологи. Ну, в общем-то, речь идет об одном и том же, об самых устойчивых неформальных институтах. Это убеждения, ценности, правила, нормы жизни, которые глубоко укоренились в массовом сознании. Оно заключает в себе, на мой взгляд, несколько составляющих. Первое – это авторитарная власть, которую массы явно предпочитают представительной, и даже иногда власть воспринимается с таким налетом сакральности. Не каждая фигура во власти, конечно, а власть как принцип управления обществом. Затем я бы выделил идеократическая империя. Вот такой принцип. Когда в общественном сознании наше общественное устройство представляется самым лучшим на Земле, самым справедливым, самым, если не эффективным, то обладающим целым набором каких-то положительных, уникальных качеств. А отсюда наша, скажем, экспансия во внешний мир воспринимается как благодать. Мы же осчастлививаем мир своим проникновением вовне. Ну, в эпоху коммунизма это было выражено наиболее открытый, наиболее ярко, если мы вспомним герб Советского Союза, колоссия, обнимающая земной шар. Мы несем самый передовой, самый прогрессивный на Земле строй. Ну и сегодня, в общем-то, эта идеология в основах своих не умерла, хотя оболочка радикально изменилась. Она уже не марксистско-ленинская, она уже не опирается на вот эти представления, которые были в эпоху Третьего интернационала, она скорее возвращается к идеологии православного мира, Москва, Третий Рим, истинная религия, лучшее, самое справедливое мироустройство, чуть ли не Господом освященное. Ну, в общем, такая идеология какого-то богоизбранного народа на русский манер.
Но вот это все, как бы вы объясняете, вот ту как раз сложившуюся систему. А что вот к ней приводит, почему мы не удается ее сломить? Вот сколько проводились реформы, там, начиная от Петра, там, и советские реформы, и 90-е годы. Но система себя воспроизводит. Что приводит к этому воспроизведению?
Приводит к воспроизводству вот именно вот эти устоявшиеся убеждения. В массе своей человека рядовой их не может даже выразить, артикулировать. За него это делают идеологи обычно. Но они у него присутствуют. И вот системы, они не меняются по заказу. Вот мы разработали реформы, мы скопировали законодательство, Мы переписали чью-то конституцию, мы приняли конституцию, приняли там закон об акционерных обществах, разработали, приняли гражданский кодекс, вроде бы он не очень отличается от тех, что есть в других странах с либеральной демократией, рыночной экономикой, чего бы нам не стать вот такой страной. Но постепенно, после каких-то периодов пертурбаций, мы возвращаемся в ту же самую матрицу. Вот эта система воспроизводящаяся. Вот мы можем проследить это на протяжении нескольких сот лет, по существу, с того момента, как она сложилась, это где-то 16 век.
Но мы же знаем при этом, что общества меняются, да, и мы это знаем на таких очень очевидных примерах, там, я не знаю, Северная и Южная Корея, да, вот один народ, одна история, один язык, но насколько разный результат получился в результате реформ?
Да, значит, вот всегда возражают против этой концепции, вот этими примерами, еще вспоминают Тайвань, Сингапур,
Гонконг.
Японию. А здесь, конечно, надо иметь в виду, что перемена радикальная возможна, но условием этой перемены является капитальное поражение этой системы в столкновении с другой цивилизацией. Вот возьмите Японию. В 80-е годы прошлого века, когда наблюдался бурный экономический рост, и говорили все о японском экономическом чуде, американский экономист Манку Ролсон так сказал: как же надо было унизить нацию, чтобы она так возвысилась. То есть Вторая мировая война и капитальное поражение вот разрушили там в основном вот эти фундаментальные институты, фундаментальные ценности, осталась больше оболочка. Конечно, мы не те, что были в XVI веке, меня любят упрекать, а вот не видишь, мол, разницы между эпохой Ивана Грозного и эпохой Владимира Путина. Но не случайно в эпоху Владимира Путина ставятся памятники кому? Ивану Грозному, которые никогда раньше в России не ставились, даже в советскую эпоху. Ну, если не считать знаменитый фильм Эйзенштейна памятником Ивану Грозному, а так, видимо, монументальных скульптур нет. Таким образом, Россия никогда не терпела вот этих капитальных поражений в столкновении с Западом. Она какие-то частичные поражения терпела, ну, скажем, Крымская война, классический пример. И заметим, что после поражений сразу начинались реформы. Но они никогда не были завершены.
А вот против этого аргумент звучит, что как раз поражение, которое Россия, там унижение, которое Россия претерпела в 90-х годах, как раз и привело к этой путинской реакции. Это вполне себе сейчас...
Вы такой, знаете, она не потерпела поражение, она сохранила себя. Это вот как примерно НЭП. Я сравниваю 90-е годы с НЭПом. НЭП нужен был, чтобы пережить вот эту катастрофу, разорение тотальной страны после Первой мировой войны, особенно гражданской, ну и просто никакого другого выхода не было. Кстати, в трудах Ленина и других лидеров коммунистической партии это хорошо описано Бухарином, даже Троцким. Они признавали, что нужен какой-то просто период передышки для того, чтобы потом заняться, как они выражались, строительством социализма, ну, то есть вернуться вот к этой системе традиционной, но в новой оболочке. Они, конечно, думали, что они меняют мир. На самом деле они двигались назад в будущее. Есть такой американский юрист-либертарианец Линдси, который изучал глобализацию, он очень хорошо охарактеризовал эпоху социализма в России. Это движение назад в будущее. Это, в общем-то, реставрированная Московия. Фактически, это я называю традиционное общество современного типа 1.0. И вот, кстати, сейчас мы создаем тоже традиционное общество современного типа, но только вариант 2.0. То есть меняются какие-то внешние формы, меняется организация, меняется, допускается в большей или меньшей степени какие-то рыночные отношения, но все равно доминирует вот эта власть собственности, как ее называют сейчас экономисты, и административная система. Мы имеем сословное общество нового типа по сравнению даже с тем, что было в эпоху социализма. Новая номенклатура, новые привилегированные сословия.
Новая старая номенклатура.
Да, новая старая номенклатура, но нельзя сказать, что это вот просто, да, копия той старой. Нет, это она модифицируется, но в сущности своей не меняется.
Да? То есть, на ваш взгляд, 90-е годы вот этим периодом унижения достаточного для реформирования страны не было, да?
Не было достаточного унижения, можно сказать, да? Она была недостаточно унижена, чтобы реформироваться. В общем-то, сохранились структуры, которые смогли реставрировать вот то традиционное общество, которое много веков существует в России, но меняет свое обличие.
Опять же, если вот брать за пример там, японскую реформу, реставрацию Мэйджи, то там не было вот этого этапа унижения. Этап унижения он случился, когда они проиграли Вторую мировую войну, а реставрация Мэйджи, она произошла изнутри. Можно ли на что-то подобное рассчитывать в России?
Ну, у нас тоже ведь была и реставрация изнутри, хотя мы проиграли Крымскую войну, вот эта эпоха великих реформ. Кстати, параллельно практически шла с революцией Мэйджи. Но давайте посмотрим, к чему привела революция Мэйджи. Она привела к такому государственно-монополистическому капитализму.
К фашизму,
Ну, можно назвать это разновидностью фашизма, воспроизводившим какие-то основы традиционно японского общества, и, соответственно, вот этой имперской экспансии в Юго-Восточной Азии. Радикально трансформировать свое институциональное ядро, точнее, заменить его другим, удалось только после Второй мировой войны в результате колоссальной силы, как говорят экономисты, экзогенного шока, то есть внешнего шока. То же самое в Корее. Мы посмотрим, какие были события. Все, кто был за более-менее модернизированное общество, сосредоточились на юге, те, кто поддерживал традиционное общество, социализм, сосредоточились на севере, а были военные действия, которые, в общем-то, проходили через всю территорию. Общество испытывало колоссальные потрясения. Сначала северяне-коммунисты дошли чуть ли не до юга, потом американцы помогли, дошли чуть ли не до северной границы, потом китайцы помогли, пошли на юг, и вот остановились на современной этой параллели, где проходит граница между севером и югом. Значит, здесь еще работал какой фактор? Если люди на севере, наши враги, строят социализм, то нам надо строить, да, что-то иное, противоположное. Давайте строить капитализм, ну и влияние внешнего фактора – Соединенных Штатов, которые активно способствовали продвижению в этом направлении.
Но вот если вы сегодня там российскому обществу предложите формат реформации не как послевоенной в Японии, а как формат реформации эпохи Мэйджи, то общество это купит как раз за вот это вот предпочтительное развитие событий. То есть мы можем здесь рассуждать, к чему это привело по итогам реформации, да, к экспансии, к империализму, к Второй мировой войне, к участию Второй мировой войны, но страна успешно реформировала свою экономику, она успешно индустриализовалась без вот всего того ужаса, который произошел, там, например, в Советском Союзе. Да? То есть относительно малой крови. Она отошла от традиционного сословного общества, не полностью, но в значительной степени больше, чем это удалось в России до революции сделать. И мне кажется, если мы вот, наблюдая со стороны, да, человек не увидит в этом какого-то такого негативного сценария, и у него возникнет вопрос, почему все-таки у нас этого не произошло.
Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Я уже говорил, что мы вошли в свою революцию Мэйджи, и в то же самое время, как и Япония. Это эпоха великих реформ в России. Затем она продолжилась после 1905 года, знаменитый Октябрьский манифест, известная Столыпинская реформа, которая была не столь уж неуспешной, тем более, что Столыпин рассчитывал ее завершить где-то к 1930 году.
Ну, опоздало просто.
Да, он просто не успел. Потом Первая мировая война, вот эти потрясения, они, конечно, изменили радикально ситуацию. Сегодня мы, очевидно, движемся в обратном направлении. Ну, давайте взглянем на некоторые цифры хотя бы. На рубеже 20-21 века у нас в нефтедобыче частный сектор доминировал. Государственная нефтедобыча, вот тогда была жалкая компания «Роснефть», которую по какому-то недоразумению просто забыли приватизировать, что-то составляло там меньше 10%. А сегодня мы уже имеем, кто говорит, 60, кто 70% и так далее. И мы видим, что происходит вот, последние 15 лет очень интенсивное, активное государствление экономики. Мы превращаемся вот в такое этократическое общество, как сейчас модно говорить в английском языке, «стейтизм», то есть государственническое общество, и все меньше остается места рынку. Я даже бы не сказал, что наша экономика рыночная, потому что без частной собственности, ну, трудно говорить о рыночной экономике. У нас частная собственность не защищена, она периферийна. Я ее называю экономику маркетизированной. Пока еще у нас более-менее свободные цены, и мы не имеем дефицита. А остальном, в общем-то, мы уже теряем то, что обрели в 90-е годы. Мы теряем частную собственность. Она все более и более оттесняется от командных высот экономики, да и не только от командных. Она становится вот все таким более периферийным явлением. И вот доминирует то, что экономисты называют власть собственности, когда распоряжение активами производно от статуса во власти, что когда вы не имеете выхода на политику, то ваша собственность, она очень условна.
Ну, я как раз на своем канале постоянно двигаю эту тему, да, что у нас сформировался класс номенклатуры, точнее, мы его унаследовали просто от советского периода, и олигархия, да, которую мы сейчас обсуждаем, она вообще никакого отношения к рынку не имеет. Это класс, который богатеет с помощью политики, а не с помощью вот рыночных отношений. И, в принципе, некорректно сравнивать эти две вещи и помещать их как бы в одну группу, потому что олигархия к рынку не имеет отношения.
Да, так называемые олигархи, кстати, неверное название, но не будем на этом зацикливаться, они являются назначенными, так сказать, капиталистами. Если их можно вообще назвать капиталистами, я бы их так не называл. Они чем-то напоминают каких-то богатых мужиков крепостных, которых отпускал барин в город. Они там богатели, становились купцами, но они принадлежали барину. Ну, иногда они потом себя выкупали. Здесь вот посмотрите, я называю это такой максимой Дерипаски. Если Путин попросит, я все отдам. Они прекрасно понимают, что они просто порученцы. Они распоряжаются активами не по своей воле.
А по милости,
да,
царя.
А по милости, да, и под руководством вот верхушки номенклатуры. На этом фоне существует и некий такой периферийный рынок, капитализм, но его постепенно сжимают, его преследуют, и на него давят. Ну вот характерный пример: сначала Чичваркин, потом Павел Дуров.
Да. Я говорю, почему государство преследует людей, собственно, сделавших деньги на рынке, сделавших свой капитал самостоятельно? Потому что это люди ничем не обязанные государством, и, соответственно, государству, и, соответственно, ни перед кем не отчитывающиеся. И государство такого не терпит, потому что это создает альтернативный центр власти, это создает конкуренцию вот той структуре, которая создается с помощью номенклатуры и политических каких-то рычагов.
Да, совершенно верно, это так. И я бы еще добавил, что вот наше сословно-олигархическое общество, сословно-номенклатурное общество современное, оно напоминает такой пылесос, который втягивает в себя ресурсы. Вот где оно их увидит, оно под себя подбирает. И вот эти независимые новые как бы собственники, они бросали вызов этой системе. Как это они владеют ресурсами сами по себе, сами им и распоряжаются, сами принимают решения, нас редко спрашивают, если вообще спрашивают, и вообще, как это у них могут быть такие богатства, да? И отсюда надо это все прибрать, втянуть в свою систему, просто это еще ресурс, а ресурсы должны принадлежать, основные, по крайней мере, ресурсы должны принадлежать вот этой неономенклатуре, которая немножко поменялась, конечно, и даже, я бы сказал, существенно поменялась с советской эпохи. Сейчас у нас верхушка – это силовая номенклатура. В общем-то, в эпоху Брежнева она не занимала лидирующие роли. А сейчас вот то, что называют во всем мире русским словом «силовики», они, конечно, правят бал, и вот структура этой...
А как со всеми вот этими недостатками, которые мы обсудили, почему эта система настолько устойчивая и не подвержена каким-либо серьезным изменениям вот на протяжении сколько, внутри 100 лет?
Вот мы все время возвращаемся к этому вопросу, почему она устойчива. Потому что она легитимна в глазах общества. Вот. Общество ее принимает. Общество, ну, в массе своей, конечно, не значит, что все до единого, да, но в целом...
Но общество ее принимает, в частности, почему? Общество ее принимает, в частности, потому что она обеспечивает какую-никакую, вот Путин много лет гордился, да, словом, стабильность. И определенную стабильность она обеспечивает. Вот я читал ваши статьи из 2009 года, в частности, 2008, вы там говорили о грядущем... о грядущем кредитном кризисе, например. Да? Вы говорили это как о чем-то, что произойдет в ближайшие годы. Каким образом путинской власти удалось миновать этот кризис или, по крайней мере, продержаться 10 лет так, что он, конечно, есть, да, но никакого коллапса грандиозного не произошло?
Нет, ну, о коллапсе-то я, в общем-то, наверное, и не писал так, что вот грядет коллапс. И даже, конечно, я, может, в чем-то и ошибался. Она оказалась гораздо более устойчивой. Она сумела сейчас приспособиться к санкциям, к режиму.
Да, тоже же абсолютно пережила, ну, малой кровью.
Малой кровью. Ну, во-первых, мы можем сказать, что Запад наложил довольно несерьезные санкции, откровенно говоря. Более серьезным ударом, и даже по населению, являются вот то, что у нас называется контрсанкции, эмбарго на импорт.
Самовведенные санкции.
Да, такие, да. Я называю именно так, я их называю самосанкции. Контрсанкции, это так официально их больше называют. Знаете, народ поддерживает санкции. 70-75% вот твердо на течение последних вот этих лет трех, пока существуют санкции, именно контрсанкции, да, говорят, да, так и надо, давайте продолжать.
Ты что, это такая бытовая русофобия? Народ не тот? Или все-таки этому есть какое-то системное объяснение?
Ну, вот. А народ не тот, это и есть системное объяснение, вернее, он тот, он именно тот, да, это вот как раз имперская гордость. Вот мы, посмотрите, мы готовы принять на себя вот эти жертвы, ну, жертвы были, конечно, не слишком сильные, но тем не менее. Но мы вам не уступим. Вот это доминирующая точка зрения.
Не, ну вот эта патриотическая пена, ее на том или ином историческом этапе взбивают в каждой стране. Она и в Китае взбита точно так же была, и в Северной Корее она просто до умопомешательства народ довела.
Вы знаете,
но дело же не в народе все-таки.
Ну, как вам сказать, дело не в народе? Действительно, власть это поддерживает, но если бы в народе этого не было, то вот эти бы мероприятия, они бы, конечно, не состоялись.
Вот все вот эти вот опросы, которые вы сейчас цитируете, они формируются в определенной среде, которую создает государство. То есть сидит там, я не знаю, в каком-нибудь медвежьем углу, там в городе Абакан, в республике Хакасия, там русский человек, смотрит Первый канал. Что он видит по Первому каналу? Он видит по Первому каналу, что на Западе, там в Европе, понимаешь, мусульманские орды, значит, уничтожают европейские столицы, в США бушуют тоже, значит, левые феминистки, там, СЖВ и так далее. далее. А Путин, значит, наш спаситель, да, и вот ему посланец там Госдепа Гитлер Навальный противостоит, да, и когда у него выбор, понимаете, между Гитлером и Путиным спасителем всея Руси, я не виню русский народ в том, что он выбирает Путина спасителя всея Руси. Это та информация, которую он обладает. Это не какое-то его качество вот этого русского народа, да, это не народ, не тот. Это вот то состояние, в которое его систематически вводят политическими инструментами власть, как она его вводила в советское время, как она его вводит в путинское время сейчас.
Вы знаете, конечно, никто не отрицает огромную роль пропаганды. Это, она очень, кстати, эффективна.
Очень эффективна,
организована, да. Надо признать. Гораздо более эффективно, чем в советское время, особенно в позднее советское время, когда все смеялись практически. Но если бы она не падала на плодородную почву, то вряд ли бы она имела такой эффект. Я никогда не боготворил народ, я вижу, что вот, допустим, представим у нас свободные выборы. Я не думаю, что народ проголосует за какие-то партии, которые предлагают рыночную экономику более-менее свободную, либеральную конституцию, политические права, гражданские свободы. Скорее наоборот. Давайте посмотрим на реальную эту вот историю начала 90-х годов. Голосование, выборы были почти свободными. Ну, там какие-то были махинации, но они не влияли на итог. Вот 93-й год. За кого проголосовали? Ну, скажем, Союз правых сил, да, вот реформы.
Ну, за Жириновского проголосовали, это понятно.
Да! А потом, 95-й год, была огромная фракция коммунистов в 95-м году. Казалось бы, вот нет, вот возьмите там почти каждого человека с улицы, он вспомнит, что были когда-то у него какие-то там родственники репрессированные.
Мороженое вкусное было очень.
Что?
Мороженое очень вкусное, говорят, было.
А, ну да, вот кстати, да, на этой ностальгии, как раньше, да, как раньше. Я сам иногда такое покупаю, как раньше. Оно, правда, лучше, чем как раньше, но тем не менее.
А вам не кажется, что в этом есть вина, в том числе и старых либералов, старых демократов? Потому что когда на тебя постоянно смотрят сверху вниз и называют быдлом, поддерживать таких людей, ну, у народа рука не поднимается, и я не могу сказать, что я как-то с ним в этом смысле не согласен. Мне кажется, с народом нужно разговаривать, да, не на языке, вот не так, как это делает власть, потому что, во-первых, она потакает самым худшим проявлением человека, а во-вторых, потому что она человека манипулирует. С русским человеком, как и с американцем, как и с японцем, нужно разговаривать на равных. И когда ты попытаешься это сделать, мой, по крайней мере, опыт показывает, что оказывается, что в России не такие страшные люди живут.
Ну, возможно, возможно, если говорить о населении крупных городов, тем возможно, допускаю. Но вот смотрите, опять вернемся вот в этот период, первую половину 90-х. Ладно, на СПС, там Гайдара, они были обижены. Шоковая терапия,
ну,
освобождение цен, Чубайс.
Похоронил, да, идею либерализма
народа,
в России.
Да, вообще. Но был критик у них, Явлинский, да, и партия «Яблоко» занимала такую позицию, ну, я бы сказал, таких социал-демократов, если взять западную вот эту классификацию. Ну так вот, у них была альтернатива. Ну хорошо, СПС плохая, реформаторы плохие, они нам сделали больно. Вот Явлинский, который критиковал там Гайдара, Чубайса, гораздо более резко и даже обоснованно иногда, чем Зюганов. Ничего почти «Яблоко» не получило, все получили коммунисты. Ну вот вам результат, просто вот реальность такая, да. Они поддержали, как бы они прекрасно, будто они не знали, кто такие коммунисты.
Вы считаете, Явлинскому удавалось эффективно дистанцироваться от вот этих младолибералов, которые устроили перестройку, да,
ну, в том общем, виде, он, в котором... Ведь, понимаете, конечно, народ не очень понимал, мог отчасти их отождествлять, но все-таки Явлинский никогда не входил ни в какие правительственные структуры, ну, кроме как, ну, понятно, депутатом Думы был, а так никогда в правительстве не был, никогда никакими реформами.
Но тем же самым, могли похвастаться на момент реформ и Гайдар, и Чубайс, и вот все те люди, которые как раз и занимались ельцинскими реформами.
Ну, на момент реформ. На момент реформ там выборов не было. Ну, помните эту ситуацию.
Я помню.
Их назначили, да, в чрезвычайные.
Прошу прощения, что я настаиваю на этом моменте историческом. Он мне на самом деле кажется очень важным, потому что когда происходила приватизация, когда происходила шоковая терапия, она вся подавалась под очень конкретным соусом. Она подавалась под соусом создания национальной элиты. Это конкретно цитата Чубайса. Он это называл именно так. И под соусом этой создания национальной элиты приватизация проводилась вот таким образом, которым она проводилась, то есть без участия западного капитала, через залоговые аукционы, чтобы свои люди могли получить доступ к этой собственности. И к чему создание национальной элиты привело? К тому, что сейчас вся эта национальная элита в кавычках держит все деньги за рубежом и вообще относится к стране гораздо более кровожадно и цинично, чем это сделал бы любой западный инвестор, который бы мало того, что вложил деньги в российское производство, больше, чем мы получили через залоговый аукцион, на котором мы просто раздавали собственность, по большому счету, да, но и ему гораздо легче, сложнее было бы уходить от налогообложения, когда ты западный капитал, чем когда ты являешься другом президента.
Понимаете, вот в те годы, это середина 90-х, залоговый аукцион, это так, 95-й, начало 96-го, никакой бы западный серьезный инвестор туда бы не пошел.
Нет, он бы не пошел?
Просто ситуация была такая. Ну, плюс считалось бандитский капитализм, действительно, вот эти постоянные разборки с привлечением криминала. В общем-то, я не думаю, чтобы серьезный инвестор западный пришел. Он был готов прийти уже несколько лет спустя, в начале 21 века, вот в частности, с чем был связан конфликт вокруг ЮКОСа,
да.
Значительную часть, помним, да, Ходорковский планировал продать Эксону акции. Вот. Там уже, да, там уже как бы вот ЮКОС как самая эффективная фирма, она себя зарекомендовала. И вот тогда уже западный капитал задумался, что, может быть, есть смысл вот сюда прийти. Единственный пример, который в 90-е годы можно привести о покупке крупного предприятия, не пивного, ну, не пивного завода. Пивной завод, да, заводы более-менее удачно отошли к иностранцам, но это уж такая специфика, поскольку у нас эта отрасль совсем была не развита, тут трудно было прогореть. А вот связь инвест, пожалуйста.
А не является ли это рационализацией постфактум? Потому что ведь Запад не отпугивает там инвестиции в страны там, Ближнего Востока, в страны Африки, зоны, в том числе и военных действий. Я не знаю, там нефтяные компании с удовольствием идут и в Сирию, и в Ирак они идут, и в Афганистан вообще куда только вот их пускают, туда они идут, где издержки, страновые издержки, то, что называется, да, они повыше российских будут.
Ну, знаете, здесь вот этот вопрос, который мы можем долго обсуждать, что вот как тогда было, потом посмотрите еще такое обстоятельство, ведь националистические настроения были и тогда. Вот когда раздавали эти, на так называемых залоговых аукционах компании,
раздавали, это правильно.
Да, но это бы все-таки давали, приобретали граждане России. А вот представьте себе, что если бы вот эти ведущие нефтяные компании приобретали бы зарубежные компании, какой бы шум подняла вот это, скажем так, хозяйственная номенклатура, которую бы оттеснили вот управление этими компаниями.
В России не было даже попытки. В России сама процесс приватизации был сформулирован таким образом, чтобы даже попытки такой не допустить.
Да, но это, как говорится, ведь тогда Дума не была вот этим резиновым штампом, который принимал любые законы, которые разрабатывала администрация президента, правительство. Возможно, что
на момент шоковой терапии еще была.
Да, могли бы включить эти пункты в законы о приватизации, но они были просто, да, исключены, просто не прошел бы никакой такой закон через Думу. Это было совершенно исключено. Еще, конечно, там же ситуация была какая? Нужно было как бы раздать, вернее, эти активы вот этой, как говорится, семибанкирщины, да, когда тогда видели главную опасность в Зюганове, вот в этой старой номенклатуре, вот это период 96-го года, президентские выборы, значит, чтобы они мобилизовали все свои ресурсы, чтобы вот поддержать Ельцина против Зюганова и так далее.
А потом под это дело начали страну делить. Это...
Ну, это да.
С чем был связан распад СССР? С попытками ослабить давление на экономику или все-таки там какие-то другие процессы происходили?
Ой, конечно, там центробежные силы были колоссальные. Он не мог не распасться. Ну, представьте себе, Эстония и Туркмения в одной стране. Вот я понял, что он распадется, когда в конце 80-х, знаете, все смотрели эти заседания Верховного Совета, съезда народных депутатов, когда выступала эстонская или там литовская делегация, или вот сидела какая-нибудь делегация Туркменистана, Таджикистана, ну, было понятно. Это все равно, что Сирию и Финляндию объединить в одну страну.
Ну, я не знаю, Москву и Дагестан.
Ну, видите, а вот смотрите, человек из Москвы или из Петербурга, подойдите на улицу, спросите, Дагестан – это Россия? Знаете, будет много отрицательных ответов, не говоря уже о Чечне. И вот если человек съездит в Дагестан, он будет считать, что он, в общем-то, не в России. У нас в массовом сознании вот этот Северный Кавказ – это не Россия.
Но распад СССР, он же произошел не в результате, то есть понятно, что центробежные силы там присутствовали, да, но он начался не в Туркменистане и не в Казахстане, он начался в Москве, по большому счету.
Ну, понятно, когда ослабляется, начинается борьба внутри элиты, да, тогда выходят и из-под контроля и центробежные силы.
А кто, хорошо, кто в элите делил власть на тот момент?
Кто в элите делил власть? Там, во-первых, на мой взгляд, было два течения. Часть, которая стремилась к сохранению основ социализма, вот этого номенклатурного, нерыночного, административного. А другая часть, которая буржуазивалась, хотела превратиться из вот этих условных собственников в настоящих. И вот этот конфликт, он все время присутствовал.
То есть номенклатурный переворот, по большому
ну,
счету?
Ну, в общем, да. В общем, да. Да. На фоне этого конфликта пошли все прочие. Ну, естественно, Советский Союз состоял из наций, там, скажем, стран с диаметрально часто противоположными культурами. Я уже приводил пример Эстония, Туркменистан. В одной стране, да вообще как они могли быть. И только вот эта сила империи цементировала, как говорится, нации в одной стране.
А не работало ли это наоборот? Вот система, которая возводится через унитарное государство, как в Советском Союзе, так и в современной России, она на самом деле гораздо... Вот у меня, по крайней мере, мнение, что эта система гораздо более хрупкая. Именно поэтому постоянно вот эти и центробежные силы наблюдаем, и периодически как бы внутренние кризисы и развал. Как итог.
Ну, вы знаете, это же началось не в 90-е годы, не в 80-е.
Конечно, это началось в империи еще.
Это началось в империи, да. Это Российской империи началось. Это закономерный процесс, когда формируются национальные элиты. Они сначала могут слушаться, да, распоряжений Москвы, распоряжений центра, пока они слабы, но они постепенно усиливаются. У них появляется стремление к самостоятельности, выйти из-под контроля. И если центр ослабляется по каким-либо причинам, ну вот скажем, конфликт внутри номенклатуры, то тут же заявляются и требования сепаратистов, требования на национальный суверенитет. Ну, я уж не говорю о республиках балтийских, они бы были же независимыми государствами 20 лет. Там только, как говорится, стоило зашататься этой системе, они как пробка из бутылки шампанского вылетели из Советского Союза. Фактически они ведь провозгласили свою независимость, по-моему, в 1990 еще году, за полтора года до формального распада СССР.
Прибалтика, она была, в принципе, силой присоединена к Советскому Союзу и никогда себя не ощущала как органичную часть вот этого Союза. Это все-таки не то же самое, как, я не знаю, Туркменистан, который...
Ну, видите, а там в Средней Азии тоже, в общем-то, элиты, они тоже хотели самостоятельности. Они, естественно, отличные от там Балтийской.
Тут вот я зрителям просто хочу, я прошу прощения, я хочу просто зрителям акцентировать внимание, да, что во всех нереформировавшихся странах, которые появились в результате развала Советского Союза, сохранилась оригинальная партийная номенклатура. То есть Туркменбаши это кем был? Он был председателем туркменистанской, господи боже мой, поправьте меня.
Первый секретарь
Компартии Туркменистана. Та же самая ситуация была и в Казахстане, Назарбаев, та же самая ситуация была в Таджикистане, то есть история повторяется.
Да, но им было интереснее, конечно, быть самостоятельными. Что, скажем, его будут в Москве назначать? Нет, он будет самостоятельным диктатором, да, он прилетит в Вашингтон, ему там, у Трапа будет президент встречать Соединенных Штатов, а тут он кто? Возьмут его какой-нибудь десятым человеком, в какую-нибудь делегацию с поездкой за рубеж.
А как я понимаю вот эту ситуацию? У нас в стране, и Путин любит, говорить, что либералы разварили Советский Союз, нужно... акцентировать внимание, или там страну, да, пусть Советский Союз он не говорит, нужно акцентировать внимание, что страну развалили не либералы, страну развалила та самая власть, которая этой страной управляла все 70 лет до этого, и она же осталась у власти как в России, так и в всех странах, которые мы сейчас обсуждаем. Вот это корректно такое умозаключение сделать?
В целом да, но видите, ведь либералы появляются, когда ослабляется элита, центральная элита. Конечно, можно сказать, что вот деятельность либералов, она, когда они получали какие-то полномочия, она, конечно, давала некоторый простор, да, для сепаратизма.
Не получается ли, что либералы в 90-х годах, да, просто вы выполнили роль таких полезных дурачков, на которых спустили все собак, которые выполнили грязную работу по разделу страны как раз вот... той номенклатурой, которая решила просто реализовать свое положение в более выгодном формате.
Отчасти да, конечно.
Почему они позволили этому произойти? Почему либералы сквозь это не...
Вы думаете, что либералы управляли?
А почему
ведь
нет?
Посмотрите, ведь власть в России у тех, кто, у кого силовые структуры под рукой. А это были хозяйственники. Это были хозяйственники.
Но они же на что-то рассчитывали, когда им... предоставили вот эту роль историческую, да, они же на что-то рассчитывали, они рассчитывали как-то это использовать, не в себе пользу, да, но использовать как-то для того, чтобы двинуть страну в правильном направлении, но им этого не удалось.
Что могли, то сделали, хотя, конечно, скажем, если бы вы беседовали с Илларионовым, он бы сказал, что Гайдар делал не то, этот делал не то, скажем, в 92-м году были отпущены цены. Это один из ключевых моментов перехода к рынку. Появились свободные цены, и через год, может быть, даже раньше, уже исчез дефицит, который считался вообще неизживаемым. Ни в одной и другой стране, опять же, не делалось что-то такого уж принципиально лучшего, я имею в виду в бывших социалистических странах. Возьмите, в Эстонии такой был реформатор Март Лаар. Он был первым премьер-министром, он был моложе наших младых реформаторов, им тогда было 35-36, ему было 30.
В Эстонии были люстрации.
Да. И, он провел реформы экономические, не только экономические, судебная система и много другое за 2-3 года, Март Лаар, пересади его на место Гайдара и Чубайса, он бы ничего не сделал в России. И он бы сделал примерно то же самое, что потом Гайдар был сколько премьер-министром? Он, кстати, был и о премьер-министром. Премьер-министром был Ельцин, который сочетал президентскую власть с премьерской. Формально Гайдар был его. 9 месяцев, ну года полного не было, по-моему, 10 там или что-то. Вот. А все помнят Гайдара, да? А Черномырдин, который после него лет 7 был премьером...
Очень афористичный был.
Ну, кроме афоризмов его великих, хотели как лучше, или никогда такого не было, и вот опять... Вот кроме вот этих афоризмов его ничем не вспоминают. Так? Ну, Чубайс дольше продержался.
Чубайс до сих пор держится?
Ну, это уже ссылка почетная Роснана. Вот. Поэтому я так считаю, что вот если бы вдруг... А если бы Гайдар отправился в Эстонию на место Марта Лара, то и он бы был вот таким же... успешным реформатором, как Март Лар. Это зависит, вот опять же, мы возвращаемся к обществу, к его структуре, к его социальным, так скажем, установкам и так далее.
Роль экономики в политике. Да, вот мы сейчас обсудили, что экономические реформы можно провести только политическими методами,
да,
правильно?
Да, конечно.
Почему в таком случае... экономисты так мало занимаются политикой и так мало предлагают какое-то свое видение будущего, ну, российского, российских реформ. Почему они не формулируют вообще, во-первых, не реагируют на запрос общества, да, и не формулируют свой ответ таким образом, чтобы на этот запрос влиять? Это же возможно.
Во-первых, я сомневаюсь, что есть запрос общества. Общество у нас довольно тем, что мы имеем. И вот большинство отвечает, что страна движется в правильном направлении.
Оно так отвечает, потому что оно не знает, что есть альтернативы.
Ну, допустим, нам нужна частная собственность. Любая экономика здоровая базируется на доминировании частной собственности. Чтобы обеспечить эффективную частную собственность, нужно верховенство права, нужно разделение властей. А извините, это устранение от власти современной политической элиты.
Путин, да, сформулировал статус-кво очень эффективно для элит, но сами элиты сейчас обществом России как родные, народные, да, не воспринимаются. Вот за последние там, 10 лет эта перемена она произошла. И работать не с элитами, а с народом не пытается никто вообще с людьми там. Населением России.
Вы знаете, вот это, на мой взгляд, и у либертарианцев есть такая народническая иллюзия. В свое время народники тоже думали, что вот они пойдут в народ. Помните, было такое у них движение, хождение в народ. Вот Фигнер, знаменитая революционерка, закончила медицинский университет в Швейцарии, приехала в деревню. А потом они сформулировали так, что вот пытаться поднять народ – это все равно, что чиркать спичками о лед. А народ их сдавал полиции, старостам и так далее.
Нет, народ
какие-то
не...
непонятные люди.
Нет, народ не нужно, вот по вот этой славянофильской традиции, его не нужно идеализировать. Народ такой, какой он есть. С ним нужно относиться к нему, ну, я не знаю, как к равному. То есть не как кому-то лучше, да, не ставить его на пьедестал. Нет, его нужно просто ставить перед собой и говорить, что вот ты находишься в заднице, поэтому этому, да. И вот и давать ему определенные ответы. И как раз вот то, что я хотел бы услышать там от экономистов, от российских экономистов, это как раз ответы на вопросы, почему народу жить хреново. Потому что сейчас это единственный, кто дает ответ на этот вопрос, это как раз Путин и та власть, которую он построил. И ответ заключается в чем? Ответ заключается в том, что проклятая англичанка, проклятый Сорос, да, проклятый там жидомасоны гадят прекрасному русскому населению. Вот, это единственный ответ, который, в принципе, сейчас на рынке есть. Почему бы этот ответ не сформулировать экономистам сейчас, да, и не объяснить людям, почему им так плохо живется и кто в этом виноват? А этих виноватых найти очень легко. Мы уже сегодня говорили и про номенклатуру, мы сегодня говорили про правящий класс, который эксплуатирует этот самый народ уже сколько лет, ну, с царских времен. Угу. А, да? И эта система себя воспроизводит, она же воспроизводит себя по конкретной причине, потому что есть внутренняя логика власти, потому что когда ты строишь механизмы, которые позволяют использовать политическую власть ради собственного обогащения, они будут ради этого использованы. Если народу вот показать, что вот враг есть, он выглядит вот так, а врагом он является поэтому и поэтому, мне кажется, такой диалог возможен.
Фактически, если я сейчас распишу, что делать, то это будет... Не только статьи, там 282, это будет терроризм, потому что это означает, да, радикальное изменение политической системы, которая, в общем-то, невозможно провести путем выборов, только путем каких-то, ну, потрясений, да, великих потрясений, но... Дальше я не уверен, что в результате этих потрясений возникнет вот это либеральное конституционное общество, рыночная экономика, более-менее свободная и так далее.
То есть ждать появления какого-то русского там Мизеса и русского Хайка не стоит?
Мне не представляется, что здесь будет какой-то... Переворот в общественной мысли, скорее, если что-то будет, то не в России.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо, что смотрели нас. У меня в гостях был Андрей Заостровцев, профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Меня зовут Михаил Светов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте биткоины, если вам нравится, что я делаю. До новых встреч. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Было интересно. Вам спасибо.